Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 7 февраля по новому стилю, 25 января по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, преподобного Анатолия Оптинского-старшего, священномученика Владимира, митрополита Киевского, священномученика Петра, архиепископа Воронежского, мученика Бориса, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Фелицаты и ее сыновей Инуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара Певца. Совершается празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Утоли моя печали». Священномученик митрополит Владимир Богоявленский, память которого ныне совершает церковь, был первомучеником в длинном ряду убиенных и замученных российских православных архиереев. Посвященный в сан епископа в 1888 году, владыка возглавлял Самарскую епархию, 5 лет управлял грузинским экзархатом, 15 лет был митрополитом московским и коломенским. Один иерарх, характеризуя митрополита Владимира в эпоху московской его деятельности, писал: «Кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный, владыка Владимир постепенно и тихо восходил на высоту иерархии лестницы и сразу высоко поднялся своим авторитетом и привлек сердца церковной и патриотической России в дни всеобщего шатания и измены, когда немногие оставались верными долгу и присяге, твердыми в защите православной церкви». В 1912 году владыка стал митрополитом петербургским и ладожским. Через 3 года он впал в немилость, так как нашел в себе смелость указать на гибельность присутствия Распутина при царской семье, указать на это самому государю Николаю II на аудиенции. Как пишет протоиерей Михаил Польский, такова была трагедия тех тяжелых лет. Оба чистые, высокие духом, праведные перед Богом, царица Александра Федоровна и митрополит Вениамин не поняли друг друга, и государыня не захотела выслушать того, кто воистину был верноподданным и добрым святителем Божьим, того, кому предстояла такая же мучительная кончина, как и всей царской семье. Митрополит был удален из Петрограда на Киевскую кафедру. Осенью 17 года образовалась отдельная от России украинская держава. Было провозглашено временное правительство Украинской церкви. Когда митрополит Владимир вернулся из Москвы с церковного собора, бунтовщики стали требовать ухода владыки из Киевской митрополии. В Киево-Печерской лавре расположился бывший владимирский архиепископ Алексей Дородницын и стал возмущать монахов-украинцев против митрополита в надежде сесть на его место. Владыка Владимир чувствовал себя в митрополичьих покоях, как в осажденной крепости. А в январе 18 года в Киеве началась гражданская война. В борьбе 2 вражеских партий за обладание Киевом многие храмы и обители подверглись обстрелу и пострадали. Снаряды попали в Великую Лаврскую церковь и колокольню. 23 января вечером большевики овладели Лаврой. Вооруженные люди врывались в храмы в шапках с папиросами в зубах, с криками и матерной бранью производили обыски, даже во время богослужений кощунствовали над святынями. Вечером 25 января в митрополичий дом пришли 5 солдат во главе с матросом. Некоторое время убийцы оставались с владыкой в его спальне, где пытали его, душили цепочкой от креста, требовали денег. Потом келейники нашли в разных местах на полу разорванную цепочку, шелковый шнурок, ладанку и серебряную нательную иконку. Потом митрополита вывели из дома. При выходе на крыльцо к владыке подошел под благословение его старый келейник Филипп. Но матрос оттолкнул его, закричав: «Довольно кровопийцам кланяться, кланялись будет». Владыка, приблизившись сам к келейнику, благословил его, поцеловал и, пожав руку, сказал: «Прощай, Филипп». Забытый и брошенный свои братья, окруженный палачами, ни в чем не повинный, кроткий и смиренный старец спокойно шел на казнь. Случайный свидетель убийства митрополита говорил, что к месту расстрела его привезли на автомобиле. Митрополит попросил у убийц разрешения помолиться, на что последовал ответ: «Только поскорее». Воздев руки к небу, владыка молился вслух: «Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и приими дух мой с миром». Потом благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». Тело владыки, на котором было несколько огнестрельных и множество колотых ран, было обнаружено на расстоянии 150 саженей от ворот лавры. В истории церкви владыка Владимир был единственным иерархом, который последовательно занимал все три митрополитчьи кафедры – московскую, петербургскую и киевскую – и завершил свой жизненный подвиг в 18 году принятием священномученического венца. Григорий Богослов, память которого ныне совершается церковью, писал: «Гонение укрепляет душу в благочестии, в опасностях душа закаляется, как раскаленное железо в воде. Гонения сделали церковь еще более славную через страдания». В то время, когда убили в Киеве митрополита Владимира, в Москве проходил Священный собор Всероссийской Православной Церкви. Весть о мученической кончине старейшего иерарха России, ему было 70 лет, глубоко взволновала всех членов собора. И именно на ближайшее воскресенье к дню его смерти собор установил ежегодное молитвенное поминовение всех усопших во время гонений исповедников и мучеников. И сегодня же Православная Церковь вспоминает священномученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского. Он родился в 1878 году в Москве в семье протоиерея Константина Зверева. Наречен был при крещении Василием. После обучения на историко-филологическом факультете Московского императорского университета Василий поступил в Казанскую духовную академию, где в 1900 году принял монашеский постриг с именем Петр. Вскоре он был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. По окончании академии иеромонаха Петра назначили преподавателем Орловской духовной семинарии, а затем епархиальным миссионером при Московском епархиальном доме. В 1907 году он получил назначение на должность инспектора Новгородской духовной семинарии, а с 1909 до 1917 года являлся настоятелем Спасо-Преображенского монастыря в городе Белев Тульской епархии в сане архимандрита. В это время будущий священномученик часто посещал расположенную неподалеку Оптину пустынь, проводя многие часы в беседах с оптинскими старцами. Архимандрита Петра очень любили прихожане, поскольку он отличался ласковым и внимательным обращением с ними. Бывал отец Петр и в Сарове, и в Дивеево, не упуская при этом случая навестить блаженную Прасковью Ивановну. Она подарила ему, кстати, холст своей работы, и из него он шил потом себе архиерейское облачение, которое хранил для собственного погребения. Во время Первой мировой войны в Спасо-Преображенском монастыре был устроен лазарет для раненых. В 1916 году отец Петр служил священником в действующей армии. После февральского переворота благочестивого воина Христова назначили настоятелем Тверского Свято-Успенского Желтикова монастыря. В 18 году в Твери он подвергся кратковременному первому аресту. 15 февраля 19 года в Москве архимандрит Петр был посвящен святейшим патриархом Тихоном в сан епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Сразу после хиротонии владыка Петр приехал в Нижний Новгород и поселился в Печерском монастыре на берегу Волги. Монастырь находился в упадке, братья была малочисленна, древний Успенский собор пришел в запустение. Владыка сам принял участие в уборке храма и вел строгую уставную службу. Случалось, что всеночная длилась всю ночь, и тогда епископ Петр привлекал к службе усердствующих прихожан, поскольку никакие певчие не могли столь долго стоять на клиросе. В Печерском монастыре он завел преподавание закона Божия для детей и сам их учил. Нижегородцы полюбили владыку, увидев в нем настоящего духовного наставника. Однако вскоре он был переведен в Канавино за Оку, где в мае 21 года его арестовали. Верующие, работавшие на местных заводах, по поводу ареста любимого архипастыря устроили трехдневную забастовку, и местные власти пообещали его выпустить, но вместо этого тайно отправили в Москву. Сначала поместили его на Лубянку, но и там владыка не прекращал проповедь, обращая людей к вере. При крещении новообращенного святитель снимал свой крест и надевал на него. «Я хотел бы открыть ему, показать свое сердце, как страдания очищают душу». С Лубянки владыку перевели в Бутырскую тюрьму, оттуда в Таганскую. С плачем прощались с ним заключенные, а при переводе из Бутырок его провожали даже надзиратели. В Таганской тюрьме в это время находилось 12 архиереев. Их духовные чада передавали просфоры и облачения, и святители прямо в камере совершали соборную службу. Здесь владыка Петр заболел от истощения и попал в больницу. В конце июля 21 года он был отправлен по этапу в Петроград, где оставался в заключении до зимы. 4 января 22 года владыка был освобожден и вернулся в Москву. Вскоре он получил назначение епископом Старицким, викарием Тверской епархии, а в ноябре 22 года вновь был арестован за выпущенное им обращение к Тверской пастве, в котором он объяснял сущность обновленчества, и доставлен в Москву. На допросах он показал, что признает патриарха Тихона единственным законным главой Русской Православной Церкви, а решением самозванного обновленческого совета Высшего Церковного Управления, так называемого ВЦУ, он не подчиняется. И вот в марте 23 года святитель был отправлен по этапу в Ташкент, а оттуда в ссылку в поселок Кызыл-Орду. Жил он в тяжелых условиях, болел цингой, в результате чего лишился зубов. Летом 23 года был освобожден из заключения патриарх Тихон. Он подал властям списки архиереев, без которых не мог управлять церковью. В их числе был и епископ Петр. В 24 году он вернулся из ссылки в Москву. 30 марта 25 года владыка подписал акт о восприятии священномучеником митрополитом Крутицким и Коломенским Петром Полянским власти патриаршего местоблюстителя. В июле 25 года владыку Петра направили в Воронеж в помощь престарелому архиепископу Владимиру. После его кончины священномученик в январе 26 года был назначен на Воронежскую кафедру с возведением в сан архиепископа. При владыке Петре началось массовое возвращение из обновленчества. Возвращавшихся священнослужителей он принимал в православие через всенародное покаяние. Верующие, опасаясь, что арестуют их любимого владыку, устраивали круглосуточные дежурства возле его квартиры, неоднократно выражали массовые протесты. Когда владыка отправлялся по очередному вызову в милицию, то по 300 мирян сопровождали его, требуя его освобождения. В защиту архипастыря даже была послана телеграмма от имени рабочих в адрес 15-й партконференции. Однако властям удалось в ноябре 26 года арестовать святителя. Его немедленно вывезли из Воронежа, судили и приговорили к 10 годам лагерей за контрреволюционную деятельность против советской власти. Поздней осенью священномученик оказался на Соловках. Там он работал щитоводом на продуктовом складе. Владыка и в этих условиях строго соблюдал молитвенное правило и жил по церковному уставу. После отправки из Соловков священномученика архиепископа Илариона Троицкого владыка Петр был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства и пользовался среди него высоким авторитетом. Он возглавлял тайные богослужения, а после того, как был отобран антиминс, службы совершались на груди у архиепископа Петра. Нравственная высота святителя была такова, что даже с метлой в руках в роли дворника или сторожа он внушал благоговейное уважение. Грубые и наглые вохровцы, привыкшие издеваться над заключенными, при встрече не только уступали ему дорогу, но и приветствовали его, на что он отвечал, осеняя их крестным знаменем. Начальники же отворачивались. Достойное спокойствие архипастыря принижало их, вызывало раздражение и досаду. Святитель Петр медленно шествовал мимо смущенного начальства, слегка опираясь на посох и не склоняя головы. Вскоре лагерная власть отомстила несломленному ею человеку. Зимой 28 года священномученик был отослан на остров Анзир в уединенное и пустынное место жительства. Здесь, живя в бывшем Голгофском скиту, в молитвенном горении духа он написал акафист преподобному Герману Соловецкому. В конце 28 года святитель Петр заболел тифом и в январскую стужу был помещен в тифозный барак, которые открыли в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзир. Святитель проболел 2 недели, и уже казалось, что кризис миновал, но он был очень слаб и не принимал пищи. Его духовному сыну в день кончины святителя было видение. В 4 часа утра он услышал шум, словно влетела стая птиц. Он открыл глаза и увидел святую великомученицу Варвару со многими девами. Она подошла к постели владыки и причастила его святых тайн. Вечером священномученик несколько раз написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к себе призывает». 7 февраля 29 года священномученик Петр, архиепископ Воронежский, скончался. Первоначально его похоронили в общей могиле, куда опускали всех погибших от тифа. Однако на пятый день заключенные тайно открыли общую могилу. После облачения владыки в архиерейские одежды духовенством лагеря было совершено отпевание, над могилой поставлен крест. Похоронен он был в отдельной могиле у подножия Анзерской горы Голгофы, напротив алтаря храма в честь Воскресения Христова. Когда же могилу уже засыпали, над ней появился столб света, в котором увидели владыку всех благословляющего. 17 июня 99 года святые мощи священномученика Петра, архиепископа Воронежского, были обретены и сейчас пребывают в Соловецком монастыре. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Я прощаюсь с вами, дорогие сестры, до следующей встречи молитвами всех святых сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь.